богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Духовное воскресение. Часть первая.
Откроем Слово Божие, вторую главу «Послание к Ефесянам». Сегодня мы начнем рассматривать стихи с 1 по 10. И этим воскресным утром рассмотрим стих 1-3, если Господь позволит, следующее воскресенье, стих 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Прежде чем мы прочитаем весь этот отрывок, Ефесянам 2:1-10, я хочу сказать о том, что первая глава заканчивается рассуждениями Павла о силе, которая действует в верующих. Этой силы более чем достаточно для того, чтобы довести верующих до небес, до момента, когда они получат славное небесное наследство. И Павел говорит в конце первой главы, что это огромная сила, этой силы более чем достаточно. Можно сказать, что Бог даровал эту силу с запасом. Это та сила, которая воскресила Христа и вознесла Его, посадив одесную Отца на небесах. Это сила, которая поставила Христа выше начальств, властей, сил, господств, всякого имени именуемого не только в сем веке, но и в будущем. Это сила, которая все покорила под ног Христа. Это сила, которая вознесла Его и сделала главой Церкви. Вот о какой силе говорит апостол. И здесь во второй главе, в первых стихах, Павел подчеркивает, что эта же сила берет духовно мертвого грешника и воскрешает его, оживляет. Давайте прочитаем об этом. Ефесянам 2:1-10. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Согласно распространенному мнению, человек приходит к Богу для того, чтобы стать лучше, нравственней, добрей, милосердней. Некоторые даже так и советуют. Говорят, вот пойди в церковь, вот ты там лучше станешь, ты станешь человечней, дружелюбней. И в этом подходе подразумевается, что изначально человек и так неплох, но если он хочет стать еще лучше, то ему следует стать христианином, исполнять заповеди Библии. Кстати, именно такой точки зрения, как вы помните, я надеюсь, придерживался богатый юноша. Он подошел к Иисусу, упал на колени и спросил: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Марк 10:17. То есть он считал себя человеком, который исполняет многие заповеди, все, которые он знает. И он считал себя плохим или хорошим? Хорошим. И он был готов стать еще лучше, если надо. Если надо, скажи, я исполню, я стану, я буду. Вот такое есть мнение, что человек неплох, но если он хочет стать еще лучше, ему необходимо последовать за Христом. Однако вот отрывок, который мы только что прочитали, первые 10 стихов 2 главы послания к Ефесянам, совершенно не поддерживают данную точку зрения. Для того, чтобы стать частью великого спасительного плана, описанного Павлом в первой главе, нужны решительные, нужны кардинальные меры. Речь идет не о простом улучшении. Простое улучшение здесь не поможет. Нужны кардинальные меры. О какой кардинальной мере, о каком кардинальном действии говорит апостол Павел в прочитанном нами отрывке? Апостол Павел говорит о духовном воскресении. Вот что нужно человеку для того, чтобы стать частью спасительного плана Божьего. Ему необходимо не улучшиться, не модернизироваться как-то с нравственной точки зрения. Ему необходимо воскреснуть, духовно воскреснуть из состояния духовной смерти, перейти в состояние духовной жизни. Каждый, кто войдет в Царство Небесное, должен прежде всего воскреснуть. И здесь же в этом послании, в 5 главе, например, в 14 стихе сказано: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос». Сегодня мы будем рассматривать первые три стиха 2 главы послания к Ефесянам, как уже было сказано, для того, чтобы подробно поговорить о состоянии человека до духовного воскресения. Сегодня мы будем подробно говорить о тех, кого Бог воскрешает для вечной жизни. Объекты воскресения, стих 1, 3. Давайте прочитаем эти стихи. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». В этих стихах очень ясно, очень четко представлено состояние необращенного человека. Эти стихи описывают три характеристики нуждающегося в духовном воскресении. Первая характеристика говорит об их состоянии, о состоянии тех, кто нуждается в духовном воскресении. Стих 1, 2 А. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили». Получается, что до своего обращения каждый человек духовно мертв. Что это значит? Что это значит быть духовно мертвым? Это значит, что человек не способен реагировать на все, что связано с духовной жизнью. Это значит, что человек разобщен с Богом. Духовная смерть означает разобщение, отделение от Бога. Вспомните, когда вы последний раз видели мертвого человека. Можете вспомнить? Конечно, не самое приятное воспоминание, но я думаю, здесь оно должно нам помочь. Что его отличало? Он не способен гневаться или сопереживать, правда? Вы видели, чтобы когда-нибудь мертвый человек гневался, переживал о чем-то? Нет, никаких проявлений эмоциональных у него нет. Он не чувствует холода или зноя. Вот когда хоронят человека по морозу, его тело в пиджаке, мы все замерзаем, проповедуем, а ему... Он ничего не чувствует. Или когда жарко, тоже ничего не чувствует. Он не слышит голоса окружающих. Он не видит синевы неба. Подобным образом и духовный мертвец абсолютно безразличен ко всему, что дорого Богу. Безразличен к духовной реальности. Он не принимает Евангелие и не поклоняется своему Создателю. Независимо от того, религиозен человек или нет, он живет так, как будто Творца нет. Создателя не существует. Существует кто? Он сам, со своими нуждами, со своими желаниями, со своими стремлениями и целями. Это для него самое главное. А Бога, ну, в лучшем случае, он готов упоминать как того, кто должен ему что-то дать. То есть я с моими целями, а Бог – это тот, кто должен мне помогать для достижения моих целей. Такой Бог его еще устраивает. Но Бог Библии – истинный Бог, под которого человек должен подстраиваться для достижения его целей, вот такой Бог его не интересует, и он живет так, как будто бы такого Бога не существует. Духовно мертвый привык, вообще привык отрицать духовную реальность. Все, связанное с Богом, с вечностью, с покаянием, с послушанием Христу, все это он отрицает. И он настолько привык духовную реальность отрицать, что начал даже уже физическую реальность отрицать. Он смотрит на этот мир. У него есть логика, он понимает, что ее кто-то создал. И многие из духовных мертвецов говорят: никто не создавал. Он смотрит на человеческую жизнь и понимает, что она закончится. И говорит: хорошо, я просто не думаю о смерти. Смерти нет для меня, потому что я о ней не думаю. Я уже говорил о том, что согласно социологическим опросам, большая часть людей вообще не думает о смерти даже в самом преклонном возрасте. Мы идем по городу, Мы едем на автомобиле, мы летим в самолете, и нас окружают по большей части духовные мертвецы. Они везде. На работе, в учебном заведении, в магазине, в спортзале, в соседней квартире. Везде, везде толпы духовных мертвецов. Физически они живы, они говорят, они действуют, они мыслят, они строят планы. Вы можете общаться с ними на разные темы, но духовно они мертвы. Духовно мертвы – это не значит, что они плохо разбираются в экономике, или в политике, или в науке, или в спорте, или в искусстве, или в бизнесе. Некоторые из них мыслят здесь в высшей степени разумно. Но как только разговор касается духовной сферы, спасения от греха, рая, ада, покаяния, веры, они либо не хотят говорить на эти темы, либо говорят, ну, невероятную глупость. Почему? Потому что они глупые. Нет, потому что они духовно мертвые. Они живут в реальности, которая не реагирует на духовную жизнь, на Бога, Его церковь, святых ангелов, не реагирует. Приведу пример. Очень хороший врач. Только что сделал сложную операцию человеку на сердце. И спустя какое-то время он выходит к родственникам и рассказывает, что операция прошла хорошо, что дальше вот должны проходить следующие там этапы. Немножко говорит о том, какой должна быть реабилитация. И в конце разговора один из родственников берет и рассказывает этому врачу Евангелие. И тут происходит удивительное. Человек, который только что так разумно мыслил в области медицины, готов верить в силу религиозного обряда, в НЛО, в экстрасенсов, в теорию эволюции, во что угодно, кроме библейской истины. Говорит такую глупость в духовных вопросах. Почему это происходит? Потому что он не образован? Нет. Почему это происходит? Потому что у него не развит интеллект? Нет. Это происходит только по одной причине. Потому что в духовной сфере он мертв. Его разум открыт к заблуждениям и абсолютно закрыт к истине. Вот закрыт, как самые крепкие двери. Он мертв. А почему человек мертв? Павел объясняет. По преступлениям и грехам вашим. Греческий текст подчеркивает, что люди мертвы, потому что живут в сфере греха и преступлений. Друзья, греховность – это не просто действие, а состояние. Последовательность такая. Человечество согрешило в лице Адама, и оно пребывает в сфере греха. Это причина. Поэтому человечество духовно мертво. Это следствие. Из-за того, что мы были духовно мертвы, мы совершаем греховные поступки. Вот богословие Библии настаивает именно на такой последовательности. Нельзя сказать, что мы мертвы, потому что грешим. Нельзя сказать, что мы родились, сделали грех и умерли. Нет, неправильно. Мы родились духовно мертвыми и поэтому грешим. Мы грешим, потому что мертвы. Тигр становится хищником не тогда, когда убивает первого оленя. Наоборот, он убивает оленя, потому что рождается, потому что он по природе, по своей сущности хищник. Точно так же и человек. Он по своей сущности, по своей природе духовно мертв. Поэтому, когда он приходит в этот мир, он грешит. С самого рождения человек пребывает в сфере греха и преступлений. Он рождается с бунтом в сердце против Бога, родителей и любой власти. Что такое грех и преступление? Преступление – это уклонение от правильного курса падения, параптума, грехи, хамартия. Непопадание в цель – это неудача в достижении цели. Духовно мертвый человек отклонен от правильной цели жизни. Он не служит Христу, не изучает Его Слово. Он не живет в соответствии с основной целью своего сотворения. Он не прославляет Бога. В этом и есть главное проявление греха. Главное проявление греха в том, что человек не живет в соответствии с главной целью своего сотворения. Он не прославляет Бога. И пока Дух Святой не возродит грешника, он будет оставаться духовно мертвым. Он не способен принимать Слово Божие, ибо слово о кресте для погибающих юродство есть 1 Коринфянам 1:18. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он сам почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. Человек не принимает слово. Он может быть религиозным, но он не способен делать дела, угодные Богу, по-настоящему искать его. Знаете, что необращенный человек не способен делать доброе дело, которое бы удовлетворило стандарты справедливого и праведного Бога. Все дела неверующих злые. Да, у них есть общая благодать, и поэтому мы получаем от их дел пользу, но в глазах Бога это сплошное зло. Очень хорошо сказано об этом и Исаия 64:6. «Вся праведность наша, как запачканная одежда». Иисус учил: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Иоанна 6:44. Очень точно состояние духовно мертвого человека представлено в послании к римлянам, 3 глава, стих 10-18. Как написано: «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их, как только откроют рот, открытый гроб. Языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия пред глазами их». Вот это портрет духовно мертвого человека. Если бы мы, христиане, постоянно, глубоко осознавали истину о духовной мертвости человека, это бы многое изменило в нашей жизни. Если бы христиане это понимали, никогда бы мы не слышали о том, что какая-то сестра вышла замуж за неверующего. Или какой-то христианин женился на неверующем. Мы никогда этого не слышали. Почему? Ну как я, духовно живой, могу вступить в брак с духовным трупом? Я что, сумасшедший? Правильно же, да? Если я понимаю это глубоко. Если бы мы понимали это глубоко, мы никогда бы не делали неверующих объектами своего восхищения, подражания и тем более зависти. Неверующий человек построил 10-этажный дом. Как я ему завидую? Да я не завидую. Он духовный труп перед адом и вечным проклятием пытается порадоваться. Как это глупо. Это похоже на пир во время чумы. Мы бы никогда не восхищались мирской мудростью, ибо вся она ведет их в погибель. Это мудрость мертвецов. Мы бы никогда не увлекались мирскими фильмами и песнями и книгами, которые воспевают греховный образ жизни. Также, если бы мы верили в учение о полной порочности человека глубоко, мы избежали бы неправильного взгляда на своих детей, которые рождаются духовно мертвыми. Вы знаете, да? Дети рождаются духовно мертвыми. Или вы не знаете? И они нуждаются более всего тогда, если они мертвые. В чем они более всего нуждаются? Проверьте. Некоторые родители строят отношения с детьми так, будто их дети больше всего нуждаются в развлечениях. И если вдруг их ребенку скучно, это катастрофа. Но Библия не говорит, что главная проблема ребенка в том, что он приходит в этот мир невеселым. Библия говорит, что главная проблема ребенка в том, что он приходит в этот мир духовно мертвым. Не в самых модных гаджетах он нуждается, если он мертвый. И не в том, чтобы в церковном хоре петь, если он мертвый. Потому что духовно мертвый не может славить живого Бога, но это так просто и понятно. Он нуждается в возрождении, он нуждается в воскресении через Слово Господне. Вот в чем он нуждается. Вот что мы видим здесь в послании к Ефесянам. Человек духовно мертв. Все эти богословские концепции, где они? О том, что человек сотрудничает с Богом в деле спасения. Как мертвец может сотрудничать, если он мертв? Никак. Но состояние грешника еще более ужасно. Он находится не только в состоянии духовной смерти, хотя этого было бы уже достаточно для того, чтобы у него не было никаких шансов спасти себя. Так дальше Павел продолжает здесь, в послании к Ефесянам, и он говорит о том, что он находится в зависимости. Стих 2b, 3a. Он находится в зависимости от мира, дьявола и плоти. Но это все равно, что, представьте, взяли мертвого человека, и вы убеждены, что он уже себе никак не поможет, он не встанет и никуда не убежит. Убеждены? Но на всякий случай вы взяли его и наручниками приковали к металлическому столбу. Но это уже не нужно. Ну так для подстраховки. Так вот здесь мы видим, человек и так мертв, так он еще находится в зависимости от мира, от дьявола и от плоти. Но этого уже не надо. Но так есть. Вторая характеристика нуждающегося в духовном воскресении – зависимость. Он находится в состоянии зависимости. 2b, 3a. «По обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе,
Духа, действующего ныне в сынах противления, между которым и мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Все духовно мертвые люди находятся в зависимости. В первую очередь здесь Павел говорит, в зависимости от чего? В зависимости от мира, по обычаю мира сего. Буквальный перевод – по веку мира этого. Нетрудно заметить, что в каждом народе, в каждой культуре существуют определенные обычаи, правила общественного поведения. Существуют стереотипы мышления, которые являются общепринятыми. Вот, например, на Бали, жители Бали, они не могут со своего острова уезжать. Потому что они должны все время ходить в свой языческий храм. Если человек сделает это, его все проклянут. Поэтому он все время на этом острове и в язычестве. Такой у них обычай мира. Отклонение от этих обычаев вызывает стыд и порицание окружающих. Обычаи и правила мира могут различаться у разных народов. И даже у разных социальных групп. Но у всех этих правил, всех обычаев этого мира есть только одна общая черта. Они разные, но черта одна общая. Какая? Противление истинному Богу и Его Слову. Это единственная общая черта всех мирских обычаев. Одни поклоняются корове, другие – идеалам коммунизма, третьи хранят традиции отступнического христианства. Но все живут, руководствуясь такими общественными устоями, при которых обращение к библейскому Христу считается неприемлемым. Например, в нашем обществе обычаи мира также крепко-накрепко удерживают человека от обращения к Богу и присоединения к истинной церкви. С детских лет ребенку рассказывают о чем? О том, что Бога нет. Система образования обучает теории эволюции. Это с детских лет. Сейчас, правда, добавили религиозные уроки, которые тоже не ведут к спасению и которые совсем ребенка путают. Но он идет на биологию, ему говорят, Бога нет. Он идет на религиозные уроки, ему говорят, Бог есть, но не такой, как это сказано в Писании. Это вообще полная путаница. Индустрия развлечений. И кого она в первую очередь захватывает? Молодежь. Все ходят куда-то наклоненные, что-то смотрят все время. В некоторых странах, в Китае, даже уже дорожку сделали для таких людей, там указатели, чтобы они, не поднимая головы, ходили и не ударялись ни обо что. Индустрия развлечений, фильмы, песни, компьютерные игры, общение в социальных сетях и прочее. Все это призывает жить в свое удовольствие, избегая размышлений о глубоких, серьезных вопросах. Ты несколько кнопочек нажал, и грех к тебе пришел. Ты можешь заказать грех, грех к тебе привезут. Алкоголь, наркотики, что угодно. Это обычаи мира сего, индустрия развлечений. Нужно жить в свое удовольствие, нужно развлекаться и не думать ни о чем серьезном. Бог, вечность. О, не-не-не, это не для меня. Семейные традиции наши кажутся нам порой безобидными, но если посмотреть на них библейским взглядом, они не всегда таковы. Вот, например, недавно отмечали интересный праздник Старый Новый год. Что делают на Старый Новый год? Мы все, люди говорят, мы гадаем на Старый Новый год. Мы собираемся вместе, мы лепим вареники, потом мы их едим. Ну, это такая добрая традиция, и мы гадаем. Если вам попадется вишня, ну, это к удаче. Если капуста, это к чему? К деньгам. Если картошка, это к повышению на работе. Если мука, это значит, будешь мучиться, ну, и так дальше. Ну, какие-то детали могут отличаться, но общая картина такая, правда? Там серьезные люди. Мне вот как раз накануне этого праздника один человек говорит, ну ты вообще нормальный человек, ну ты же будешь сегодня вареники вот эти вот лепить, есть, ты же будешь, ты же не можешь этого не делать. Как будто если я сейчас скажу нет, я сумасшедший. Конечно, человек, обратившийся ко Христу, он не может в этом участвовать, потому что он знает, что гадать запрещено. Вот представьте, все родственники собрались, лепили вареники 40 лет, ели, гадали. Я уверовал, например, пришел на 41-й год и говорю, я не буду участвовать. Ты с ума сошел? Ты сектант. Ты сумасшедший. Ты ненормальный. Каждое крупное застолье, юбилеи, свадьбы во многих семьях не обходятся без алкоголя. Соответственно, христиане, которые отказываются от алкоголя, выглядят странными, не желающими разделить общение, веселье. Ну, это, знаете, чуть ли не как в нашем кругу, если кто-то от Духа Святого отказался. В их кругу отказаться от алкоголя. Приносить завтрак на могилу умершего человека. У меня родственники умерли, родители. Ну, и другой спрашивает родственник, а завтрак ты носил? Я уже не знаю, что сказать. Сказать носил, это неправда. Сказать не носил, он меня проклянет. Хотя я уже Евангелие ему рассказывал 1000 раз, он так и не понял, что это никак не связано с завтраком. К тому же ты должен понести этот завтрак и налить еще стакан водки и сверху хлеб положить.
Такие традиции. И это считается нормальным. А когда вы предлагаете людям Библию изучать, они говорят, о, ты сектант, ты ненормальный.
Вложить в гроб к умершему деньги нормально. Как объяснила мне одна женщина, я смотрю, женщина в карманы пожилому человеку деньги кладет и кладет родственнице. Я говорю, а что вы делаете? Говорит, ну как, ну чтоб ему на том свете хоть на первое время хватило, пока он освоится. Это нормально. Я ей рассказываю Евангелие, через которое время она говорит, ты сумасшедший, ты ненормальный. Ты что вообще такое говоришь? Бог, там, Христос, на облаках вы вознесетесь. Ты что, в это можно верить, что ли? Религиозные традиции у нас, как и везде, сфокусированы только на внешней поверхностной стороне. Что-то на себя одеть, что-то приклеить в автомобиле. Это вот и все. Ну или 19-го, кажется, января, да? Нужно нырнуть в холодную воду. Вот, как один говорит, для храбрости можно выпить. А если ты этого не делаешь, меня не спрашивают, ты что, не нырял 19 числа? Я говорю, нет, ненормальный, значит, сектант. А вот Библию изучать, это ненормально. Это странно как-то, ты какой-то неправильный человек. Это вот, что происходит здесь? Это мы, когда мы не живем по обычаю этого мира, мы входим с ним в резонанс. А они-то все живут, они же сыны этого века. Для них эти обычаи так важны, и они боятся от них отклониться. Все, что связано с истинной церковью, считается сектантством, уделом фанатиков и мракобесов. Мне на прошлой неделе взрослая женщина, я рассказываю Евангелие, она спрашивает, а правда, что вы свет выключаете, то друг за другом гоняетесь? Мне один говорит, ваш верующий вот рассказал. 21 век, вот вроде бы человек с высшим образованием. Я говорю, я слышал, у индейцев есть такая традиция. Ну и то там, они днем это делают. В нашем обществе присоединиться к евангельской церкви значит пойти против обычаев мира, значит стать изгоем, значит стать белой вороной, значит стать объектом насмешек, презрения, пренебрежительного отношения. А почему? Потому что вы разрываете сеть, с помощью которой дьявол мощно удерживает людей. С помощью обычаев этого мира он мощно удерживает людей от покаяния и веры. А вы идете против этого. Вы можете вспомнить, и хорошо можно увидеть обычаи века сего вот на нашей новейшей истории. Когда я был юношей, верить в Бога считалось позором и страшным стыдом. Как, ты что, не пионер? Ты что, в Бога веришь? Там неважно, в какую, там православный ты там или иванский, это не имеет. Вообще сам факт, ты веришь в Бога. Некоторых людей даже в сумасшедший дом определяли, потому что он верит в Бога. Вот уже научно-технический прогресс, а он в Бога верит. И в сумасшедший дом. Потому что нормально так человек не может верить в Бога. Вот такая была культура, вот такая была традиция сумасшедших. Тех, кто верит в Бога, в сумасшедший дом, тех, кто не верит, они на свой. Сейчас все поменялось. Значит, надо все поменять, что ли? Сейчас все говорят, Бог есть. И это буквально за одно поколение произошло. Что случилось? Изменились ли сердца людей? Нет. Изменилось ли их поведение? Нет. Они как разводились, так и разводятся, даже еще больше. Они сквернословят и сквернословят еще больше. Они не изучают Писание, не преклоняются пред Христом. Просто смотрите, что случилось. Обычай века изменился, и они вслед за ним раз сразу, чтобы ни в коем случае не отделиться от этого обычая. Потому что им страшно пойти против обычая века сего. Это страшно для них, это вызывает ужас. Вот как общественные нормы, правила манипулируют людьми. Кардинально меняют их взгляды меньше, чем за одно поколение. Вообще интересно, да? Начало 20 века. Все говорят, мы верующие. Пришли коммунисты, эти же самые люди стали, говорят, мы неверующие. Потом Советский Союз распался, люди говорят, мы верующие. Что дальше будет, я не знаю. Но я знаю точно, что все люди будут строго следовать обычаю этого мира и бояться от него отойти. Обычаи будут разные. Говорили неверующие, теперь верующие. Обычаи могут быть разные, но общее у них одно. Приход в евангельскую церковь, следование за Христом и изучая Библию – это мракобесие, сектантство, кошмар и ужас. Поэтому обычаи мира, поймите, друзья – в нашу пользу никогда не обратятся. Некоторые говорят, мы должны к социологии там обращаться или к культурному состоянию общества. Вы к чему хотите обращайтесь, но обычаи мира к истинному Евангелию никогда не повернутся. Они всегда будут отвергать истинных последователей Христа. духовно мертвый человек, сын этого века, живет под сильным, под страшным давлением мнения окружающих о нем. Он ужасно боится пойти против обычаев этого века. И это крепко-накрепко удерживает его в сетях греха и неверия. Казалось бы, здесь можно остановиться. Мертвый и еще живет по обычаю этого века. Все, спасти себя не может. Но Павел продолжает и говорит о том, что духовно мертвый человек не только находится в зависимости от мира, но еще он находится в зависимости и от кого? От дьявола, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Князь, господствующий в воздухе, это общеизвестный среди евреев термин, которым обозначали сатану. Это титул сатаны. Считалось, что падшие ангелы обитают в воздушном пространстве, в отличие от высших ангелов, святых. Под духом, действующим в сынах противления, можно понимать сатану, хотя многие толкователи относят слово «дух» к силе, которая управляет неверующими, или к атмосфере, находящейся под властью лукавого. Сыны противления – это также общеизвестное для иудеев определение, которое применялось по отношению к тем, кто отличается непокорностью. В нашем случае это неверующие, которые противятся Богу. Все необращенные живут под властью сатаны, исполняя его волю. В чем состоит воля сатаны относительно духовно мертвых людей? Обратимся к 2 Тимофею 2, 25-26. «С кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю?» Воля дьявола состоит в том, чтобы удержать человека от познания истины, Слова Божьего, удержать от покаяния, в состоянии греха и неверия. Во втором послании к Коринфянам 4:3-4 сказано то же самое. «Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». В третьем стихе сказано, что если и закрыто наше благовествование, то закрыто для погибающих, для вот этих неверующих, которых Бог века, сатана, удерживает, ослепляет их разум, их умы, чтобы они не видели свет Евангелия, который сияет в личности Иисуса Христа. Вот как дьявол манипулирует людьми, он удерживает их от принятия слова. А как он это делает? Ну, некоторыми людьми он вообще управляет напрямую. Кем? Одержимыми. Одержимые – это люди, которых бесы контролируют, контролируют их голосовые связки, контролируют их мышление, контролируют их поведение. Это люди, полностью находящиеся под контролем сатаны. Это люди не обязательно с каким-то неадекватным поведением. Вы не думаете, что одержимые, они обязательно должны в конвульсиях биться. Например, об Антихристе сказано, что это будет человек вполне интеллигентный и вполне контролирующий себя. Такой человек, которым будут все восхищаться, но могущественный бес из бездны будет жить в нем. Но таких людей единицы, одержимых немного. Их гораздо меньше, чем об этом говорят харизматы. Большая часть грешников просто увлечены созданными бесами через влиятельных людей ложными учениями и идеологиями, о чем сказано 1 Тимофею 4:1-4. И эти все ложные учения, все идеологии, они несовместимы с евангельской истиной. Все это, о чем говорит Павел здесь, и обычаи мира, и действия сатаны, все это взаимосвязано. Обычаи мира формируются дьяволом, и это одна из его сетей, с помощью которых он удерживает необращенных от того, чтобы они увидели свет о славе Христа. Подумайте только, насколько ужасно положение всех неспасенных. Они духовно мертвы, поэтому не способны искать Бога, не способны понимать Бога, не способны принимать Евангелие. Это уже более чем достаточно для вечной погибели. Но помимо этого, их еще удерживает сатана в своих оковах. Он манипулирует грешниками. И еще Павел продолжает. И он говорит о том, что все необращенные зависимы от желаний плоти, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Как известно, плоть – это не просто физическая наша оболочка, физическая составляющая человека. Это указание на греховный принцип, который живет в человеке. Это греховная природа человека. Поэтому, говоря о плотских похотях, Павел не имеет в виду обычную повседневную заботу о теле. Там пища, одежда, здоровье. Апостол указывает именно на эгоистичное, греховное желание человека. которые могут быть связаны не только со стремлением к различным физическим ощущениям, но и к эмоциональному и интеллектуальному проявлению греха. Плоть, сарск, источник страстей, помыслы – это мысли, расположенности, понимание. Духовно мертвые грешники живут, утопая в своих помыслах и страстях. Некоторые просто как животные. Один из философов, описывая развращение греко-римской религии того времени, называл людей просто животными, которые просто живут на поводу страстей. Здесь, в 4 главе послания к Ефесянам, стих 18-19, описывает состояние неверующих. «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Я помню, когда я был молодым человеком и остановил такси. И таксисты тогда были, они как проповедники. И он стал рассказывать мне о смысле жизни, говорит, я ничего у него не спрашивал. И потом стал говорить, что он скоро умрет. У него какая-то болезнь, ему стало жить немного. И поэтому, так как я скоро умру, мне нужно делать грехи. И стал перечислять эти грехи, которые ему нужно делать. Ему нужно как можно больше грешить. Я смотрю на него и говорю, вам нужно покаяться. Он смотрит на меня, как на сумасшедшего. Нет, нужно грешить еще больше. Они делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Не может насытиться. Жизнь заканчивается. Он еще не насытился. Ему нужно еще больше грешить, чтобы насытиться и умереть. Язычники Ефеса и его окрестностей утопали в аморальности. Распутство, гомосексуализм, религиозные оргии не вызывали удивления ни у кого. Но большинство людей, они вступали в аморальные связи с лицами разных полов. Как с мужчинами, так и с женщинами. Это считалось нормально. И более того, даже мужчин, которые вступали в половые отношения только с женщинами, их считали ненормальными, немужественными, слишком женственными и странными. Это настолько было развращено общество. Сегодня, конечно, тоже наши современные язычники далеко не ушли. Они повторяют все эти грехи и усиливают. Наркотики, разврат, алкоголизм, гороскопы, астрология, экстрасенсы, колдуны – все это реальность нашего времени. Мог ли советский человек представить, что он включит телевизор, и тут у него битва экстрасенсов? Потом следующий канал он переключит, и там экстрасенсы помогают расследовать убийства. И там дальше, значит, какое-то собрание магов и колдунов. Какой-то канал есть, я не знаю вообще, там все время сидит женщина вот так за столом. У нее такой вот шар, ей звонят, и она все время всем будущее предсказывает. Все, круглые сутки. Я думаю, вот Евангелие, как-то мы ходили на Донтер для того, чтобы заплатить и рассказать Евангелие, там, 5 минут ролик. Нам сказали, не-не, это сектантство, это невозможно, вообще уходите. И меня буквально выгнали. А вот женщина сидит за столом, и у нее шар, и она колдует 24 часа в сутки, и это нормально. И никто ей не говорит, что это неправильно или странно. Потому что они живут по обычаю мира сего. Причем важно понять, что сами необращенные, будучи духовно мертвыми и живущими по обычаю этого века, они не просто несчастные жертвы сатаны. Вот сатана их захватил, а они такие бедные, несчастные. Нет, они активные сторонники дьявола. Они в этих оковах сатаны противятся Богу. Они потворствуют греху, который угоден дьяволу, и ложным учениям. Они не покоряются Евангелию. Это их жизненная позиция, это их выбор, это их решение. И даже если бы дьявол на них вообще не влиял, они все равно противились бы Богу и Его Слову, потому что это соответствует их природе, их желаниям, их убеждениям, их пониманию реальности. И такими противниками следует считать не только явных нечестивцев, но и самых интеллигентных и культурных людей. Хотя Павел, в отличие от язычников Эфеса и его окрестностей, вел очень высоко нравственную жизнь, тем не менее он говорит «мы все, не вы», а мы все исполняли желания плоти и помыслов, ставя себя в один ряд с развращенными язычниками. Почему? Потому что Римлянам 3:23 говорит, все согрешили и лишены славы Божьей. И самые нравственные люди, и самые развращенные, все мертвы, живут по обычаям этого века и находятся в зависимости от сатаны. Чем же это все закончится? К чему это все ведет? Стих 3b, вторая часть 3 стиха, показывает, чем все это закончится. Их приговор. Были по природе чадами гнева, как и прочие. Это третья характеристика нуждающегося в духовном воскресении. Его приговор. Иудеи, как и язычники, были чадами гнева. Речь идет о гневе кого? Бога. Создатель мира абсолютно справедлив, поэтому грех вызывает его гнев. И вот представьте, создатель мира, этот великий Бог, он гневается на духовных мертвецов. Все необращенные по своей природе, по своей сущности являются чадами гнева. Не мир и дьявол делают их такими. Они рождаются с этим восстанием в сердце, с упрямым непослушанием, нежеланием покоряться Создателю. Все необращенные живут постоянно под дамокловым мечом гнева Божьего. Без вмешательства Божьей благодати их ждет смерть, ад, суд у Великого Белого Престола и бесконечные муки в озере Огненном. Они старались соблюдать обычаи этого мира, чувствовали себя его частью. Они пусть даже неосознанно исполняли волю лукавого. Они жили на поводу плотских желаний и увлечений. И таким образом они двигались к собственной погибели. Сегодня каждый день умирает сколько на Земле? Приблизительно 160 тысяч человек. Это около 60 миллионов в год. И вот почти все они идут куда? В погибель. Будучи по природе чадами гнева, как и прочие. Вот насколько серьезно положение необращенного человека. Он духовно мертв, поэтому и не может, и не хочет искать Бога. Он не способен правильно реагировать на истину Писания. Помимо этого, он еще и боится пойти против общественного мнения, греховного мира. Он порабощен дьяволом и посвящен своим греховным желаниям. Соответственно, ничего доброго его не ждет, кроме вечного осуждения. В таком положении, друзья, советы психологов не помогут. И хорошее воспитание не поможет. И нравственные поступки не спасут. И сам себе грешник не поможет. Необходимо радикальное преобразование. Он нуждается в духовном воскресении. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!